Всех вас сердечно приветствую словами Господа Иисуса Христа, мир вам. Благодарение, слава Господу, что мы можем быть сегодня в доме Господнем, хотя и в таком маленьком количестве, но я верю, что те, кого нету сегодня вместе с нами, они тоже пребывают в общении с народом Божьим, не где-то в каких-то других местах. Вот так что... Мое желание сегодня продолжить ту же тему, которую мы с вами в прошлое воскресенье имели и читали. Вот это то, что касается нашего спасения. Римлянам 6 глава, первых 10 стихов. Римлянам 6 глава, первых 10 стихов. Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Итак, в прошлый раз, как и сегодня, тема нашей беседы, нашего урока – спасение – это значит соединение со Христом, подобием Его смерти и подобием Его воскресения. В прошлый раз мы потратили с вами целый час, и мы рассуждали о том, что спасение есть соединение со Христом в подобии Его смерти. Сегодня мы поговорим, следующая часть – это подобие Его воскресения. Это совершенно разные вещи. Они не взаимозаменяемые, но один без другого они не могут существовать. Если нету одного, второго тоже не может быть. Они существуют исключительно вместе. Итак, подобие воскресения. Итак, Павел пишет в послании своем Римской церкви: «Мы умерли для греха». Что это значит? Мы в прошлый раз говорили. Это значит, что грех больше не является нашим господином. Мы не являемся больше Его рабами, как это было до нашего уверования. Он руководил нами, Он управлял. Это был наш диктатор, который мог делать с нами все, что Ему угодно. Теперь, оставаясь в греховной плоти, Павел пишет, что теперь, благодаря Господу, Он нас освободил от этого хозяина. Смотрите, стихи 7. «Ибо умерший освободился от греха». 11. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе». Но после этого должно произойти воскресение. Так вот. 4-5 стих. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, славы Отца, и нам ходить в обновленной жизни, то есть подобие воскресения. Пятый стих, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены подобие воскресения. Так вот, это означает, что у нас теперь, после нашего воскресения, новый Господин, обладающий законным правом над нами. Это новый Господин является никто иной, как наш Бог. Теперь Он полностью владеет нами, и мы теперь Его рабы. Знаете, я прочитал недавно одну быль такую. Вот, почему-то как раз она мне попалась на глаза, вот, когда я об этом рассуждал и прошлый раз готовился. Один рабовладелец имел одного раба. Хозяин был очень злой и очень свирепый. Поблизости возле него жил один царь, добрый, который никак не мог освободить и помочь этому рабу. Что он сделал? Он однажды взял и умертвил этого раба. И когда, но этот старый хозяин посмотрел, что его раб мертвый, он его выбросил, он даже не стал хоронить его, он выбросил на свалку его, на сиденье псам на растерзение. И тогда этот царь подошел и взял и воскресил его. Старый хозяин над ним власти больше не имеет. Все. Хоть он и жестокий, хоть он и коварный, но теперь этот раб, он доволен и благодарный этому новому хозяину, который в результате смерти освободил его от старого хозяина и воскресил его для того, чтобы теперь он жил новой жизнью. Старый хозяин все время надоедал ему, надоедал, но он все, он его выбросил на свалку, все. Так вот, что я хочу сказать. Теперь новый у него господин, у этого воскресшего раба. Скажите, у него теперь два господина или один? Один господин. Поэтому, когда вы слушаете, вот, и когда вы считаете, что у верующего, рожденного свыше человека два хозяина, которые попеременно распоряжаются рожденным свыше человеком, то мы ничего не понимаем. Мы абсолютно не поняли учение Павла. Если мы считаем, что у рожденного свыше человека есть две природы, попеременно владеющие им, и два хозяина. Если человек погружается в Иисуса Христа, то он новое творение. Когда это произошло, я не буду повторять то, что мы с вами говорили прошлое воскресенье. Вот, вы можете это взять еще раз прослушать, то, что я говорил. Когда Христос умер на Голгофе, и мы умерли вместе с Ним, тогда, теперь, в прообразе, в подобии это означает крещение. Мы умерли. Так вот, когда Он воскрес, мы воскресли вместе с Ним. По Божьему изволению мы соединены со Христом. Смотрите, 4-5 стих об этом говорит. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены подобием воскресения». 8 стих. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос больше не умирает, и смерть уже над Ним не имеем власти». И поэтому, соединяясь с Ним подобием воскресения, мы уже не умираем, но мы живем для Бога. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, такое маленькое вступление. Первое, истинный христианин – это христианин, или, скажем, Спасенный человек – это человек, который обладает новой природой, полученной в результате его воскресения, полученной в результате того, что он соединен с Господом. Так вот, порассуждаем о практической жизни. Что это нам дает? Не просто, чтобы пополнить наши знания, чтобы расширился наш кругозор. Что это за новая природа? Иногда нам рассказывают такие сказки, что спасенный человек и приводит такой пример. Он имеет две природы. И я помню, есть такая сказка, когда говорят, что у одного хозяина было две собаки, одна черная, другая белая. Я много раз слышал это в других церквах, эту сказку. Вот. И хозяин всегда, когда эти бои устраивались между этими двумя собаками, хозяин всегда говорил: сегодня победит вот эта белая собака. А другой раз он говорил: о, черная. И он всегда угадывал. И все удивлялись, и он ставил, люди ставили большие ставки и проигрывали, а он всегда выигрывал. И когда его спрашивали: как ты знаешь, какая собака победит? И он всегда говорит: перед тем, они должны драться, вот я неделю не кормлю одну, а другую кормлю, поэтому эта голодная, она и проигрывает, она ослабевает за неделю. И не говорит: вот так точно и человек. Вот, какую природу ты кормишь в себе? Если ты кормишь в себе природу греха, значит, ты живешь во грехе. Если ты кормишь природу нового человека, тогда новый человек. Вот такую сказку рассказывает. Но Павел говорит, что это все неверно, это все неправильно. Почему? Потому что спасенный человек, он получает новую природу. Старая природа уже не имеет власти, хотя наша плоть в действительности постоянно напоминает нам и постоянно нас влечет, но теперь Христос нас освободил от ее влияния, и теперь уже новая природа является командиром у нас. Она живет, эта новая природа. То есть новая природа абсолютно несовместима с грехом. Ей грех ненавистен, ей грех чужден. И поэтому Павел показывает, что спасение – это не просто отказ служить старому хозяину, а спасение – это есть получение новой природы. Так вот. Стать христианином – это не просто что-то добавить к существующей жизни. Ну, например, человек не молился, начал теперь понемногу молиться. Или человек не посещал собрания, теперь начал посещать собрания. Вот, не читал Библию, а вот теперь уже вдруг он заинтересовался Библией, начал читать и говорить, что да, это самая ценная книга и тому подобное. Как когда-то Саул, это есть прообраз в Ветхом Завете. Помните, люди смотрели на Саула, и они удивлялись, говорили: неужели Саул в пророках? Да он как был, таким он и остался. Неужели он в пророках? Это все равно, как, скажем, человек чем-то заинтересуется. Вот он живет, у него все нормально. Но вдруг он захотел, скажем, чем-то еще что-то приобрести в своей жизни, скажем, музыкантом. Он начинает, берет книгу, он читает истории композиторов, он там читает разную музыку и тому подобное. Он неплохо жил и до этого. Но теперь он еще стал больше, скажем, разбираться в деле музыки. Но он как был такой, он так и остался. Это новое его увлечение, оно не изменило его сущности. К сожалению, сегодня многие так принимают христианство. Они знают, что в мире делается, что в мире творится. Они понимают, что там беда. Где искать прибежище? Они обращаются в церкви. Да, в церкви нормальные, порядочные люди, все. Но этот человек, он как был плотским, греховным, он так и остался просто. Он к своей прежней жизни сделал какую-то добавку. которая абсолютно ничего не принесла в его жизни. Помните, даже пророк Амос, обращаясь к Израилю, и он говорит следующие слова, что «Вот вы поете под звуки гуслей и думаете, что владеете музыкальным орудием так, как владел Давид». Нет, вы как были неучивы, так и остались. Вот что говорит нам слово. Так вот, учение Евангелия ясно и однозначно показывает. Умереть и при воскресении получить новую природу, которая отличается от старой природы, как день отличается от ночи. Новая природа для чего, которую мы получаем при воскресении? Чтобы нам ходить в обновленной жизни. Вот для чего. Поменялась власть. То есть, это жизнь совершенно нового типа. Это жизнь совершенно нового качества. Новой, рожденной личности в нас, которой ее раньше не было. Это не просто перейти с одной религии в другую. То, что я говорю, новая природа, рожденный свыше человек становится причастником божеского естества. Так написано. Божий Дух соединяется с нашим Духом. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Вы понимаете, что это новая природа. Божий Дух соединяется с человеческим Духом, чего раньше не было. Второе. Новая природа, мертвая для греха. Вы умерли для греха, как же нам жить в нем? Вот что пишет Павел. Это не мое учение, это учение Павла. То есть верующий человек, его новая природа, она мертва для греха, но она живая для Бога. Посмотрите 11 стих. «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога». Вот это новая природа. Старый хозяин, он постоянно напоминает о себе. Кто из нас этого не чувствует? И Павел в 7 главе он будет говорить о той внутренней борьбе, которая в нас есть. Старый хозяин постоянно он давит на нас. Но мы больше ему не подвластны. Наша новая природа мертва. Спасенный человек, рожденный человек, он живет новой жизнью. Что это за новая жизнь? Посмотрите, что нам пишет апостол Иоанн, первое послание, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, чье семя? Божье семя, пребывает в нем, то есть чего раньше в нем не было. И он уже не может грешить, потому что рожден от Бога». Вот что нам говорит Писание. Вот эта новая природа, которую мы получаем при воскресении, когда мы совоскресли со Христом. Смотрите, искушение одно за одним постигает нас. Однако новая природа никогда не согласится жить во грехе. Да, мы можем согрешить, но новая природа никогда не согласится быть во грехе. Почему? Потому что это противно для нее. Почему многие люди этого не понимают? Потому что они никогда не воскресли со Христом, они не имеют новой природы. Новая природа никогда не идет на компромисс с грехом. Она имеет свойство и качество противиться греху. До уверования у нас не было этого свойства и качества, чтобы противиться греху. Получив новую природу, мы можем противиться греху, мы можем приказать. Я мертвый, я не могу этого делать. Так вот, помните, однажды Христос осудил фарисеев. Они не понимали, что такое грех. Грех – это противление Богу, это беззаконие. Тогда посмотрите, когда Христос изгонял бесов, вы помните, они ему говорили следующие слова. Матфея 12 глава, здесь написано следующие слова. Вот, 24-25 стихи. Фарисеи же, услышавши, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзеула, князя бесовского». Иисус, зная помышления, и сказал: «Что это у вас за логика? Вы не понимаете простых вещей. Царство, разделившееся, само в себе опустеет, и всякий город или дом, разделившийся, сам себе не устоит». Как же сатана может изгонять сатану? Вот нечто здесь подобное. Посмотрите, если семья Божья живет в возрожденном человеке, и человек стал причастником божеского естества, как же он может грешить? Как же он может противиться Богу? Не может этого быть. Так вот, новая природа, она побеждает грех. Вы когда-нибудь держали мячик в руке? Вы его пробовали утопить, мячик? Да, пока вы мячик держите под водой, он держится. Но как только вы отпустили руки, он раз и выскочил наверх. Вот так точно человек, теперь рожденный свыше. Да, наша греховная плоть, она может нас касаться, может что-то делать, но наша новая природа, она имеет силу, она имеет это новое свойство, она не будет в этой среде жить. Она сразу наверх выскакивает, потому что это ее новая природа. Мы, если мы рождены свыше, мы являемся часть Божьей природы, и ей грех противен. Вот ответ на все обвинения наши, которые нас обвиняют, что мы учим и говорим о том, что: «О, если спасение вечное, тогда можно грешить, можешь делать, что хочешь». Кто это говорит? Люди, которые не понимают сущности спасения. Люди, которые не имеют божеской природы, той природы, которой грех противен. И поэтому они говорят: «О, тогда можно грешить». Им еще нравится, представьте себе, этот человек, который имел жестокого господина, и его новый человек воскресил, а он говорит: «Ладно, я еще пойду поживу с этим человеком». Никакой логики нету в этом. Поэтому суть благодати есть освобождение от греха и вселение в человека вот этой новой природы. А Павла обвиняли в том, что они говорили: «О, если ты проповедуешь спасение по благодати, тогда можно грешить. Чтобы умножилась благодать, надо побольше грешить». Видите, еще тогда, во времена Павла, были такие умники, как и сегодня, которые задавали подобные вопросы. Вы никогда не думали, почему Христос никогда не противился своему Отцу Небесному? Вы можете такое представить, что Христос и вдруг, я имею в виду, когда Он был во плоти на земле, почему Он никогда ни одного слова не сказал своего, а всегда был послушный до смерти и смерти крестной? Потому что он говорит: «Я и Отец одно». У них одна божеская природа, один Дух. И поэтому не может один Дух противиться сам в себе. Дух Божий и вдруг противиться Богу, и Дух Божий и вдруг восставать против Бога – это нереально. Так вот, что я хочу сказать. В чем разница между Адамом в раю и спасенным человеком? Адам в раю, он был сотворен безгрешным. Новый человек является причастником божеского естества. это намного выше, чем имел в свое время Адам. Он не имел вот этой природы, которую имеют рожденные свыше люди. Вот эту природу, которая бы противилась греху и которая бы сказала, что я никогда не могу этого сделать. Да, он был святой, он был безгрешным человеком. Спасенный получает божескую природу, потому что написано, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Поэтому то, что я сейчас говорю, я хочу обратить ваше внимание, что новая природа, это третье, на что я обращаю внимание наше, это природа, соединяющая нас с Богом. Это третье очень важное качество, которое вытекает из учения апостола Павла о спасении. Новая природа, получаемая нами при рождении свыше, это природа, соединяющая нас с Богом. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Что это значит? Это значит полное повиновение и покорность Богу, послушание до смерти, смерти крестной. Почему? Потому что новая природа – это есть один дух с Господом. Помните, Павел пишет в послании Ефесянам, что «Он воскресил нас той же силою, которую воскресил Иисуса Христа, Сына Своего из мертвых». Одна и та же сила – подняла Христа из мертвых, и эта же сила Божьего Духа, она подняла и нас с пучины греха и дала нам новую природу. Потому что Христос, Боговоплощение, это очень тайна великая, и очень важно, Христос соединился с плотью человека. На какое время? На время пребывания на земле, или же Боговоплощение произошло навеки. Христос вознесся в духе или в теле? Он вознесся в теле же Он и придет. Только это новое тело, новое прославленное тело. Так вот, видите, Он вознесся на небеса, Он остался Бога человеком навечно. Вот почему праздник Вознесения имеет очень важную значимость. Хотя многие сегодня не понимают, а что это значит? Что это значит? Это значит, что ты ничего не понимаешь. Что это значит? Воплощение Христа. Так вот, дорогие мои, посмотрите. Восьмая глава послания Римлянам, здесь 29 стих говорит так, «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Вот оно, в рожденном свыше человеке Бог соединяет божескую природу свою и человека навеки. Навсегда. Правда, при воскресении мы получим новое прославленное тело, подобно телу нашего Господа Иисуса Христа. Но при воскресении, в вечности, мы будем все в теле. Мы не будем просто духами бесплотными. Что это означает? А это означает, что рожденный свыше не может противиться Богу. Почему? Христос никогда не противился Богу, потому что это был один дух с Господом. Поэтому новая природа, которая у нас, она никогда не может противиться Богу. Это учение о спасении. Еще очень важная истина в этом, что новая природа – это природа, соединяющая нас с Богом. Два хозяина. Первый хозяин, смотрите, 16 стих. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того и вы рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха, или же, я пропускаю это слово, мы потом его прочитаем, или же рабы послушания. 18 стих. Освободившись от греха, мы стали рабами праведности. 20 стих, читайте, 22 стих, 23 стих. Вот оно, до нашего спасения грех был нашим хозяином. Чем грех платил нам? 16 стих. Смерть. Рабы греха – это значит смерть. Но рабы послушания и праведности – дар Божий, жизнь вечная. Если человек называется христианином, но живет во грехе, кто его хозяин? Подумайте. Кто хозяин этого человека? Но те, кто принадлежат Богу, они, смотрите, итак, ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Как видите, совершенно иначе. Вот это новый хозяин, и новый хозяин платит своим рабам чем? Жизнью вечной. Вечная жизнь, 22 стих, 23 стих. Так вот, мы или послушны Богу, или же послушны греху. Третьего нету. Вот это проблема для тех, кто не хочет понимать спасение по благодати. Проблемы в этих людей, проблемы в повиновении Богу. И вот этот пробел, который у людей есть, то есть полная посвященность Богу, а ее нету. Они частично живут для Бога, частично там разными постановлениями, традициями, там, обрядами и тому подобное, и все, они живут. Значит, вот этот пробел надо чем-то заполнить. И говорит, да, надо стараться, надо стараться, надо заполнить чем? Личными подвигами, постами, молитвами, уходят в пустыни и тому подобное. А Павел говорит, что абсолютно в деле спасения это не имеет никакой значимости. Ничего ко спасению мы ничего не можем добавить. Спасение исключительно даром по благодати. И когда мы воскресли со Христом, мы получаем новую природу, божескую природу, и эта природа уже живет совершенно иной жизнью, святой жизнью, богобоязненной жизнью, жизнью послушания Бога, жизнью трезвой. А люди говорят, о, нам надо трезвиться, иначе мы потеряем спасение. О, нам надо то и то делать, потому что иначе мы погибнем. Это люди, которые не воскресли со Христом и не получили этой новой природы. Потому что результат новой природы, она соединяет нас с Богом. Вот что говорит Павел. Смотрите. В жизни спасенного человека совсем иначе. 17 стих. Благодарение Богу, что вы, бывшие некогда рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Посмотрите, он говорит, что вы уже стали послушны. Почему? Потому что у вас новая природа. Поэтому вы стали послушны. А как бы вы, если этой новой природы нету, да вы эту плоть держите, хоть скуйте ее, хоть куда посадите, она все равно будет своего, покажет себя. Так вот, что говорит Павел, веры без послушания не бывает. Выбросьте это с головы. Веры без послушания не бывает. Это учение Павла. Что еще? Спасение без послушания Богу не бывает. Кто виновник нашего спасения? Христос. Смотрите, что пишет евреям Павел в 5 главе. Евреям, 9 стих. Здесь вот что написано. 5 глава, 9 стих. Так вот, это говорится о Христе. «И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения временного или вечного». Вечного спасения. Вот оно, для кого Он сделался виновником спасения? Для всех? Для послушных Ему. Поэтому вера без послушания не бывает. Спасение без послушания не бывает. Только новая природа, она послушна Богу. И те люди, которые имеют новую природу, для них Христос сделался виновником спасения. И потому никогда не бывает христиан, которые, согрешая бы, никогда не ощущали дискомфорта. Если христианин согрешит, это для него проблема, это ужас. Почитайте 31-й псалом, запомните, 31-й псалом, 3-4 стих, вы увидите, что переживает вот этот человек, который имеет новую природу, рожденный свыше, когда он согрешил. Ужас один, и тело обветшало, и кости, и дух, и все. Понимаете, до тех пор, пока он говорит, пока я не открыл тебе грех мой. Вот эта новая природа, она никогда не согласится жить с грехом вместе. Четвертое, последнее, на что обращаю ваше внимание. Новая природа, которую мы получаем при воскресении, это вечная природа. Основание, вы скажете, основание – это послание апостола Павла к римлянам. Смерть – это факт. Христос умер на кресте – это факт? Конечно. Хорошо, а то, что мы сораспялись с Ним в момент смерти Его, это тоже факт? Факт. Чем он подтвержден, когда вы принимали крещение, вас погружали в воду? Вы подтвердили факт, что вы сораспялись со Христом, умерли. Конечно, если этого не произошло в вашей жизни, то вы хоть 10 раз погружайтесь в воду, креститесь, это абсолютно ничего не поможет. И мы имеем такие случаи, когда люди по много раз крестились, но не было смерти. Мы подтверждаем символическим действием крещения факт нашей смерти. Ваше отношение ко греху в корне изменилось. Если не было факта смерти, тогда все напрасно, тогда спасения нету. Вот почему множество христиан живут и продолжают жить прежней греховной жизнью, используя самые различные трюки. Что это за трюки? Детское крещение, крещение со знамением языков, истязание плоти. Я помню, как один брат говорит, ага, согрешил? Все, я тебя 2 дня кормить не буду, плоть свою. Вот хочешь кушать, вот умирай с голода, но все. О, а еще раз согрешил, всю неделю кушать не будешь, воды не дам. Вы никогда не слышали таких? Кто из вас книгу читал Толстого «Отец Сергий», помните? Такое искушение, а хочется, а понимает, что нельзя. Он тогда что делает? Он взял свечу, зажег, и взял мизинчик и над этой свечой. Вот, и эта свеча горит. И я думаю, вы понимаете, что такое держать палец над огнем. И он говорит, о, видишь, один пальчик только над огнем, а уже как ты вот вопиешь, тут трясет тебя. А если всего погрузить в огонь? И он держал, держал эту плоть, а потом в конце концов он... Плоть победила его, он все равно упал в грех и потом бросил это все, ушел дальше, он понял, что бесполезно, ничего не может сделать со своей плотью абсолютно. Почему? Потому что он раб греха, у него Господин крепко его держит. Так вот, так точно получается с многими христианами. У этих людей... разная терминология, но суть одна. Человек может быть спасенным, они заявляют так, эти люди сегодня, если даже в его жизни абсолютно ничего не изменилось. Сегодня и многие проповедуют так. Даже можно потерять абсолютно веру в Бога, но спасение не потеряешь. Какая глупость, какое невежество. Следующее, почему мы говорим, что спасение, новая природа вечная, истинный христианин обладает новой природой. Новая природа, которая соединяет нас с Богом, я уже об этом говорил, не хочу повторять, ей грех ненавистен, противен. Следующее, человек живет жизнью Христа, он погружается в Христа. Недостаточно просто сказать старому господину, все, ты мне больше не хозяин. Но спасенный человек, он живет жизнью нового хозяина. И это не импульсивная какая-то жизнь. Сегодня с Господом, завтра в мире, сегодня в церкви, завтра там в других местах абсолютно нету. Это жизнь полного посвящения Богу. Это новая природа. Христос не умирает больше, говорит Павел. Все, он один раз умер, а что живет теперь, то живет для Бога. Вот оно что. Поэтому, если мы соединены со Христом подобием смерти, мы умерли, то мы соединены подобием воскресения. Для чего? Чтобы жить с Господом навеки. Вот почему Писание утверждает, новая природа – это природа вечная. Поэтому наша безопасность во Христе Иисусе – вечная. Это учение Павла. Это не кальвинизм, у которых а это учение Павла. Наша безопасность во Христе не временна, а вечная. В Царстве Божьем будут только те, кто имеют божескую природу. Те, кто стал причастником божеского Христа, потому что Христос воскресший больше не умирает. Получивший природу Христа не может умереть никогда. Это однозначно. Получивший божескую природу. Если вы не согласны со мной, имейте претензию к Павлу. Это он учит. Мы соединены с Ним. Жизнь, которую принял спасенный человек, это жизнь вечная. Благодать и грех несовместимы. Поэтому тот, всякий, кто распространяет слухи о том, что мы учим, что можно быть спасенным и можно грешить, это лжецы и обманщики. Я вам говорил в прошлый раз, когда мы приехали в Америку, и что говорили за покойного брата Кузичева. Мы с женой недавно тоже ездили туда, на север были, и тоже встречали там некоторых людей, которые говорили, а вот здесь ваши проезжали, и утверждают, что вы можете грешить, и можете делать что, что угодно, спасения не потеряете. Я даже не спрашивал, кто это говорит, меня это абсолютно не интересует и не волнует. Но я знаю, что это лжецы и обманщики. Так учит Слово Божие. Вот оно что. Благодать и грех несовместимы. Как же нам жить во грехе? Вы подумайте, дорогие мои, что это значит? Учение о спасении – это учение Евангелия, поэтому человек, имеющий божественную природу, он не может восстать против Бога. Иначе, если мы придем в вечность и будем с Господом, то да, опять будет грехопадение, опять все начнется сначала, после этого опять и опять, и это будет цикл за циклом, цикл за циклом. Вы можете представить, что мы придем на небо, будем с Господом, и вдруг опять восстание против Бога? Никакого восстания никогда больше не будет, потому что новый человек, рожденный человек, спасенный человек, он в корне отличается от восставшего Адама. Адам был сотворен безгрешным. Рожденный свыше человек имеет божескую природу внутри, которая в него живет. То есть он соединен навеки с Богом. То, чего не имел в свое время Адам. Помните, когда Адам согрешил, что сказал Господь? Надо его выгнать, потому что там было другое дерево в раю. И Бог сказал, чтобы он не вкусил оттуда и не стал жить вечно, как мы. Поэтому Бог сказал, что его нужно убрать оттуда. Мы же теперь, вкусившие благодать Божию, мы же, Писание теперь говорит, вечную жизнь имеем. Поэтому родившийся свыше имеет божескую природу, Адам ее не имел. Поэтому мы поем такую песню. Я хотел бы, чтобы мы ее сегодня тоже спели. Спасение вечное Христос на землю нам принес. Не временное, не импульсивное, а вечное. О сердце, не смущайся, верь, прими Христа теперь. Вот это вкратце то, что я хотел сегодня сказать для всех нас. Почему-то Господь побудил меня, когда я еще раз об этом услышал, что якобы мы учим, что можно, получив спасение, можно грешить, делать, что хочешь, и при этом не потерять спасение. Павел говорит, невозможно. Нет. Если вы услышите, что кто-то так этому учит, это не евангельское учение. Новая природа не может жить во грехе. Новая природа соединяет нас с Богом. И эта природа вечная. Помолимся Господу. Господи, благодарю Тебя сердечно за то, что Ты так чудно и дивно все устроил. Это то, Господи, что даже на ум никому из нас не приходило. Ты, Господи, воплотился. И Ты послал Духа Твоего Святого нам сегодня, бывшим грешным, негодным людям, даже теперь живущим в этой грешной плоти, которая Царство Божие не наследует. А при воскресении мы получим новое прославленное тело, сообразно Твоему вечно живому прославленному телу. Слава Тебе за это, Господи! Помоги нам сегодня трезво посмотреть на результаты нашей христианской жизни. Кто является господином нашей жизни? Кому мы покорны, Господи, чтобы никто из нас не ошибся? Ведь Ты сказал в Слове Твоем, что придет то время, когда очень многие будут разочарованы, потому что они жестоко ошиблись, не поняв сути спасения. О, Господи, сохрани нас от этого, чтобы наше соединение с Тобой было очевидным прежде всего для каждого из нас, а также для окружающих нас людей. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.